Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В конце прошлой недели в Крыму прошла очередная встреча Ялтинской европейской стратегии. Уже традиционное мероприятие, собирающее целый ряд политиков, политологов, журналистов с различных стран мира и посвященное прежде всего роли Украины в Европе, ее будущей интеграции, отношениям Украины с соседними странами. На этот раз было немало интересных фигур на этой встрече. Начнем хотя бы с экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, федерального канцлера Германии в отставке Герхарда Шрёдера, бывшего президента Польши Александра Квасневского, министра иностранных дел Украины Арсения Яценюка, бывшего премьер-министра России, а теперь посла этой страны в Украине Виктора Черномырдина. Другие интересные люди здесь были. Но смысл пребывания столь серьезных людей в Ялте и каковы действительно реальные европейские перспективы Украины. Вот обо всем об этом мы поговорим в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями, директором Ялтинской европейской стратегии Инной Педлуцкой. Здравствуйте, Инна.
Здравствуйте.
И редактором международного отдела газеты 24 Сергеем Солодким. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, собственно, Инна, давайте начнем с сути как бы происходящего в Ялте и... Скажите, вот уже четвертая встреча Ялтинской европейской стратегии. Насколько она помогает, насколько может помочь реальной европейской интеграции Украины? Или же все ограничивается разговорами и благими пожеланиями?
Ну, начнем с того, что эта встреча не столько Ялтинской европейской стратегии, хотя организация, действительно, это международная сеть, включающая в себя всех людей, которым не безразлично будущее Украины, которые видят его в Европейском Союзе. Это четвертая Ялтинская встреча, и цель ее реально оценить наше продвижение к Европейскому Союзу, поскольку именно такой является миссия нашей организации. Ну, продвигаемся. В общем, конечно, задача была отойти от формата дискуссий, заклинаний того, что рано или поздно мы вступим в Европейский Союз, и перейти к практическим вещам, которые, в общем-то, сводились к такому. Что именно, на каком этапе, какими усилиями и кем именно нужно сделать для того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, и не когда-нибудь, а мы, как Ялтинская европейская стратегия, для себя обозначили такую дату условную 2020 год. Я потом могу рассказать, почему именно. Ну, нам кажется, эта дата вполне реальна, если Украина, естественно, будет делать свои домашние задания и отойдет от фетишизации европейской интеграции в области очень практических решений, очень практических дел.
Сергей, может быть, вот эта вот дата 2020 года является ответом на вопрос, почему в Ялте собирается немало исторических персонажей и гораздо меньше реально действующих политических?
На самом деле ничего плохого я не вижу в том, что собираются бывшие функционеры европейской политики, поскольку действующие очень часто говорят такие формальные выражения, высказывания, пряча за этим как бы суть и, возможно, личные убеждения. Такой неформальный формат встречи позволил тому же Шрёдеру совершенно откровенно говорить о позиции, скажем, и Германии, и своей личной, в отношении России, в отношении Украины. Квасневский был намного откровеннее в своих высказываниях, чем был президентом, да, то есть он более четко, более определенно говорил, что Украина будет в Европейском Союзе. Будучи президентом, он говорил более обтекаемо подобные высказывания дел. Поэтому неформальный формат встречи позволяет, во-первых, узнать, какое мнение есть у опинион-мейкеров в европейской политике, то есть людей, которые влияют на общественное мнение в европейских странах, что немаловажно, потому что граждане европейских стран очень часто как бы не знают, зачем расширение дальше Европейского Союза должно происходить, должна ли входить, к примеру, Украина, да, поэтому вот неформальное общение в этом плане, оно очень эффективно. С другой стороны, эти же политики общаются с действующими политиками в своих странах. Таким образом, можно предположить, что они также будут как-то каким-то образом влиять на позицию. Хотя, конечно, возможно, один из минусов был этой встречи, что не было действующих политиков, потому что если бы они были, это бы не было минусом встречи, да, потому что был бы более эффективный обмен мнений, была бы более эффективная дискуссия.
Нет, ну, в принципе, был президент Украины, был
в Киеве,
был министр иностранных дел Украины, в общем-то, они действующие политики. Мы же исходили из того, что политиков, особенно в Европе, бывших не бывает.
Я расскажу. скажу слушателям, что была жена президента Украины, а как мы знаем по украинской новейшей политической истории, жена президента Украины – это полтора президента.
Ну, мы были рады видеть первую даму Украины.
А скажите, Инна, теперь, почему 2020 год? Что за дата такая?
Что за дата такая? В прошлом году третья Ялтинская ежегодная встреча приняла стратегию интеграции Украины в Европейский Союз, которая называлась просто «Порядок повестка дня 2020». 2020 год – это... В общем-то, довольно далеко от нас, но все-таки перед ним у нас будет 2008, когда Украина получит новое соглашение, мы очень надеемся, и оно выйдет за рамки простого сотрудничества, простого соседства. Потом в 2011 году Польша получает президентство в Европейском Союзе и будет иметь возможность сделать Украину приоритетом своей политики, в свое время своего, пусть короткого, всего шестимесячного, но все же президентства. А потом в 2013 году начнет формироваться бюджет Европейского Союза, а мы прекрасно знаем, что мы можем сколько угодно взывать к чувствам всех тех, кто видит Украину европейским государством, но если на интеграцию Украины не будет соответствующей строки в бюджете, в общем-то, наши призывы могут остаться призывами. И потом, в общем-то, переговоры длятся, практика показывает, года 4-5. Если Польша действительно внесет на повестку дня Европейского Союза членство Украины, а Украина действительно подаст заявку во время польского президента, в 2014-му начнутся переговоры, плюс лет 5 они будут длиться, дай бог. И вот в 2020-м можно будет уже выходить на подписание, если мы к тому времени получим.
Мы с вами будем европейскими пенсионерами?
Да вряд ли, мы с вами-то еще не будем.
Тут была дискуссия достаточно серьезная на Ялтинской встрече, Сергей, между послом России в Украине Виктором Черномырдиным и бывшим президентом Польши Александром Квасневским относительно вот, российско-украинских отношений. Оказалось, что до сих пор вот, и господин Квасневский, и господин Черномырдин видят эти отношения совсем по-разному.
Ну, план евроинтеграции, по-моему, Виктор Степанович как раз поддержал европейских функционеров.
Он сказал, Украина будет в Европейском Союзе.
Да, он сказал, что Россия вообще не против евроинтеграции Украины, что Россия сотрудничает с Европейским Союзом, сотрудничает с Украиной очень эффективно в торгово-экономическом направлении, и поэтому как бы, Россия против этого не выступает. Другое дело, насколько откровенен был в этом плане посол, потому что российские внешнеполитические функционеры понимают в принципе, что даже 2020 год – это очень отдаленная перспектива, и поэтому пока что можно не выступать против этого членства никаким образом. Можно поддержать, если Украина хочет, так пожалуйста. Хотя, с другой стороны, посол не преминул как бы поязвить немножко по поводу евроинтеграции, по поводу поддержки Евросоюзом украинского европейского направления, где, сказать, европейцы – странные люди. Одни говорят, что вот в 2020 году она уже станет, что она вот станет, уже должна быть, прямо сейчас членом Европейского Союза, а другие говорят, да нет, подождите, еще 20 лет.
Ну, прямо сейчас это было бы, наверное, очень тяжело, в том числе для Украины. То есть сегодня это мы вряд ли... Мы, собственно, даже не говорим о том, что прямо сейчас. Хотя, интересно, несколько месяцев назад мы проводили опрос в 6 самых густонаселенных странах Европейского Союза. Они же, в общем-то, практически самые влиятельные. То есть среди них и Франция, и Германия, и Великобритания, и Италия. Та же Польша, которая все-таки огромная страна. По поводу того, что, то есть, что думают граждане этих стран о вступлении Украины, перспективе вступления Украины, так вот большинство все-таки, в общем-то, не против. Мы говорим не о политиках, мы говорим о гражданах стран Европейского Союза.
Со стороны Черномырдина, наверное, это была вот своего рода уколка Квасневская, была. Потому что Квасневский начал призывать Россию к равноправным отношениям со странами Центральной Европы, что не нужно строить враждебную политику, что надо отойти вот по подобной политике. Черномырдину ничего не оставалось, как бы как немножко съязвить на этом фоне.
Ну, а с другой стороны, в чем, собственно, не прав Квасневский? Все-таки мы стремительно входим в ту эпоху, когда, в общем, только сбалансированные интересы, хорошо продуманные, лишенные лишних таких вот излишних эмоций, дают результаты. И Россия это превосходно понимает. Отношения России с Европейским Союзом строятся на очень прагматичных основах. Да, у них там, можно сказать, ну, случаются, скажем так, мелкие напряженности в отношениях. Но, в общем-то, я думаю, что Россия очень трезво смотрит на то, что Европейский Союз – это мощнейшая система, мощнейшая структура, и с ней не дружить просто невозможно.
Ну, вы, кстати, можете привести простой пример. Вот упрощение визового режима для России – это проходит гораздо более легко и просто, чем для Украины.
А у России, собственно, существует граница с Европейским Союзом, но она такая маленькая-маленькая. У Украины, через которую, собственно, и идут основные миграционные потоки. Говорить о том, что будет упрощен визовый режим без определенных условий, без того, что называется реадмиссия, было просто нереально. Украина очень долго дискутировала на эту тему.
Ну и на самом деле нужно понимать, что Россия начала переговоры о упрощении визового режима раньше, чем Украина. И плюс у Украины было больше требований, на которые не мог пойти Европейский Союз. И вот это произошло затягивание переговорного процесса. Плюс в Украине, о чем говорилось в Ялте, были перманентные политические кризисы, что затягивало переговорный процесс. Возможно, это бы произошло уже намного раньше, но тем не менее. И вот сейчас уже соглашение в принципе подписано, только должна состояться ратификация в парламентах. И уже можно посмотреть по соглашениям. У Украины это соглашение намного больше упрощает визовый режим, чем соглашение России и Европейского Союза.
Просто я об этом вчера слышал и понимаю только, в чем это улучшение для Украины.
Больше категорий граждан, которые получат реальные улучшения. По крайней мере, я думаю, что очень важно тот момент, что теперь просто так отослать человека вместе с его документами, взяв у человека при этом визовый сбор, уже просто так будет невозможно. Для этого нужны будут уже относительно веские причины. Все-таки у украинцев появится больше шансов, по крайней мере, отстоять свое мнение о том, что они не представляют себе угрозы безопасности и могут свободно ездить. Ну и плюс визы на 5 лет, длительность на 5 лет для тех, кто постоянно ездит в Европейский Союз.
И очень много категорий.
Это очень важно.
Разных слоев населения, в том числе и журналисты, чего не будет такого, как благо для российского журналиста.
Ну вот жаль российских журналистов. Хорошо бы, чтобы они ездили в Европу и видели, что там происходит, и могли смотреть не только «Вести 24», вместе с европейцами еще что-то другое. Вот, кстати говоря, интересный момент такой ялтинской встречи. Инициатором ведь этой конференции и вообще самой организации является известный украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Ну, не будем забывать, что это зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы и в недавнем прошлом один из самых известных украинских олигархов, если можно этот термин так вот легко применять. И совсем недавно, кстати, был скандал в Польше в связи с тем, что фонд Виктора Пинчука перечислил значительную сумму денег на содержание фонда бывшего президента этой страны Александра Квасневского. Об этом писали практически все польские газеты. И задавались вопросом, можно ли считать нормальными деньги, которые бывший зять президента Украины перечисляет бывшему президенту Польши. Насколько эти деньги как бы нравственно оправданы. Вот в этой ситуации для европейцев не является какой-то проблемой, которая туда приезжает, что инициатором организации, ее спонсором, можно сказать, является человек вот с такой ненравящейся части польской публики репутации?
Ну, честно говоря, я думаю, что нету человека на свете, кто абсолютно нравился бы 100% всех абсолютно. Я не вижу никакой проблемы в том, что Ялтинская европейская стратегия, как организация, действительно была основная идея Виктора Пинчука, мы этому рады. Нам, например, очень приятно о том, что большой крупный бизнес интересуется в том числе вопросами, выходящими далеко за рамки именно вот конкретно взятого бизнеса. Мы полностью абсолютно 100% легально работающая организация, и фонд Квасневского получил грант от фонда Виктора Пинчука, кстати, указал об этом в своем годовом отчете, что, собственно, и вызвало такую неоднозначную реакцию. Мне она была непонятна, если честно. То есть я в этом, честно говоря, ничего такого странного и удивительного не наблюдаю. Кстати, это не единственный источник нашего финансирования, и мы будем их дальше расширять.
То есть ялтинская,
ялтинская европейская стратегия, это же не только Виктор Пинчук. У нас мощно работающее правление. Сейчас в нем 8 человек. Это в том числе президент Квасневский, в том числе депутаты парламента Португалии Марио Давид, он в том числе и вице-президент Европейской народной партии, вице-президент Европейского парламента Марик Сивец, также член правления нашей организации. Александр Рар, который очень хорошо известен в России, в том числе человек, которого трудно назвать антироссийским и проукраинским, он тоже является членом правления нашей организации. И я думаю, для меня лично это показатель того, что то есть мы не фокусируемся только на том, что делается именно в Украине, и что делает один человек. И мы этому чрезвычайно рады.
Александр Рар начинал свою карьеру на Радио Свобода, так что я думаю, что для многих наших слушателей, которые воспринимают вот, деятельность на Радио Свобода сквозь призму нынешнего вообще восприятия реальности, это отнюдь не лучшая характеристика. Если мы добавим, что Александр Рар сын ветерана Радио Свобода Глеба Рара, работавшего на Радио Свобода в самый сложный период существования нашей радиостанции, когда приходилось вести серьезную борьбу с советской пропагандой, то я думаю, что мы можем тут создать объективную картину реальности. Тут важно вот что. Вот вы, Сергей, понимаете, почему так реагировала польская пресса? Вот Инна не понимает.
Ну, почему польская пресса реагировала? Да. Абсолютно понимаю. Тем более реагировала в начале та пресса, которая поддерживает нынешнюю власть братьев Качинских. Квасневский является конкурентом правящей партии «Право и справедливость». Соответственно, вот такого рода компромат, который они сделали компроматом, должен был бы как бы дискредитировать Квасневского. Мне приходилось вот беседовать и с польскими журналистами, с польскими политиками, которые трезво смотрят на эту ситуацию. И они вот честно говорили, что пускай бы фонд Квасневского финансировали немцы, пускай бы финансировали американцы, все равно прокачинские СМИ нашли бы к чему придираться. То есть они бы сказали, вот американцы влияют на Квасневского, вот немцы влияют на Квасневского. То есть ничего там плохого нет. И, кроме того, Квасневский никогда не скрывал, даже в самые худшие времена для Леонида Кучмы, что он дружил с Кучмой, реально. Да? То есть почему тогда польская пресса не критиковала Квасневского? Почему сейчас все это всплыло на поверхность? То есть понятно, что здесь основополагающим являются политические моменты, это как бы политический заказ. И Квасневскому в этом плане, который решил вернуться в политику, вот, не повезло.
Ну вот смотрите, у Виктора Пинчука большой трубопроводный бизнес. Он один из важнейших поставщиков «Газпрома». И, казалось бы, человек с такими вот бизнес-интересами в России должен быть заинтересован в интеграции в другую сторону, логически.
Ну, как бы вам сказать, я человек далекий, честно говоря, от бизнеса, поэтому не знаю, насколько это вопрос ко мне, но тем не менее, большой бизнес не может смотреть только в одном направлении. К тому же Европейский Союз, мы говорили о том, что это огромный рынок. Да, он сложный, да, он накладывает определенные обязательства, в том числе определенные требования к бизнесу, которых, возможно, нет в другую сторону, скажем, по другому вектору. Тем не менее, за европейским направлением будущее. Я думаю, что Виктор Пинчук, как человек, хорошо умеющий считать, в общем-то, это очень хорошо понимает. Сейчас, наверное, Россия сама, наверное, все же интегрируется в общую европейскую экономику и делает в этом направлении очень серьезные успехи. И акции предприятий, которые котируются не только на российских биржах, наверное, стоят дороже, чем те, которые не выходят за пределы исключительно своих территориальных границ.
Тут очень важно, Сергей, вообще заметить, что среди участников этой конференции были люди политические с разных сторон, да, они были из нашей Украины и с партии регионов, и с блока Юлии Тимошенко, и все говорили об этой европейской интеграции Украины, кто более оптимистично, кто менее оптимистично, но тем не менее говорили. А в каком смысле можно говорить о том, что есть единство украинской политической элиты относительно европейского выбора страны? Реальное единство, не вот такое вот голословное, а единство вот намерений.
Относительно намерений и выбора здесь единство, конечно, существует. Другое дело относительно действий. Потому что очень много в Украине о евроинтеграции говорилось и при Леониде Кучме, и сейчас говорится. Другое дело, что для этого было сделано реально. Для этого было сделано, в принципе, очень немного, если мы говорим о 2020 году, а не о 2010 или еще каком-то более близком сроке. Опять-таки, присутствие разных политических сил доказывает, что единство есть, и то, что они говорят, да, возможно, это вот своеобразное отображение популярности евровыбора среди населения Украины. Все опросы показывают, что население поддерживает евроинтеграцию Украины. Европейский Союз на хорошем счету у граждан Украины. Политики не могут как бы говорить, что вот мы выступаем против Евросоюза, потому что они навредят сами же себе своим рейтингом. Тем более пока что, понимая, что эти переговоры о вступлении в том же Евросоюз, очень длительные. Возможно, некоторые лукавят, некоторые не искренне в том, что они говорят. Со временем может ситуация измениться. Но пока что такова ситуация, что и политический класс, и правящий, и оппозиционный, и граждане Украины в этом плане едины.
А на Востоке и Юго-Востоке тоже хотят в Евросоюзе? Да? Вот исследования социологические не свидетельствуют о таких приоритетах?
Знаете, когда я вижу результаты исследования, в которых задан вопрос, хотите или не хотите в Европейский Союз, и там определенную цифру, у меня, в общем, всегда возникает желание эту цифру все-таки конкретизировать. Когда люди говорят, что они хотят, на самом деле, ну, по хорошему счету, они понимают, что они останутся жить в том же месте, в том же городе, в том же подъезде, скорее всего, но этот подъезд станет принципиально другим, скорее всего, и дорогу проложат к ним более хорошую, и пенсия у них будет более нормальная, защищенная, и страна вообще станет более, скажем так, развитой, и власть более ответственная. Скорее всего, я так понимаю, что люди хотят именно это.
Таких стандартов.
И таких людей, которые на Востоке не хотят таких стандартов, я, честно говоря, не встречала. Они могут называть это как угодно, но когда начинаешь спрашивать их именно о вещах, которые все же в нашем понимании являются ценностями и стандартами, принятыми в Европейском Союзе, мы встречаем очень широкое одобрение идеи, что рано или поздно в Украине будет так же.
Ну, тогда люди могли бы подумать, что есть такие же стандарты где-нибудь там в Москве, где они работают, да, там и улицы там более широкие, зарплаты гораздо больше, и, не знаю, там, не знаю, насколько убирают в подъездах, то есть знаю, насколько убирают в подъездах, поэтому не буду об этом сейчас
говорить. Знаете, не хочу обидеть Москву и Россию вообще, но, знаете, кроме чистых подъездов, еще есть такое понятие, как ощущение свободы, защищенности и понимание того, что, вот как ни патетически сейчас это прозвучит, но вот власть, которую ты выбрал, она перед тобой отвечает, иначе дальше ты ее не выберешь. Они прекрасно это все понимают. То есть это ближе к Европейскому Союзу все-таки. В Украине, я думаю, что мы подошли к тому моменту, когда общество становится достаточно зрелым и достаточно хорошо понимает, что стоит за обещаниями политиков. Да, действительно, они потом пойдут на выборы и проголосуют за личность, которая возглавляет список или где-то там находится, но тем не менее они уже начинают понимать, что выборами все не заканчивается. И все-таки это то, что нас делает на несколько шагов ближе к Европе, ближе к Европейскому Союзу. В принципе, это и есть политические критерии членства.
Так это, может быть, результат вот такого политического противостояния на Украине, что люди следят за процессом политическим еще, сравнивают его с европейским, видят некие аналоги? Тоже идет борьба, так или иначе.
Ну, я бы не идеализировала, честно говоря, то, насколько сильно мы следим за политическими процессами в Европейском Союзе. Я не думаю, что мы так же далеко туда заглядываем. И я бы, в общем-то, честно говоря, не оценивала украинский политический процесс, по крайней мере, тот, который я вижу на экране телевизора, как нечто очень поучительное и ведущее к европейским ценностям. Я думаю, что здесь все-таки что-то другое. Возможно, дает себя знать то, что вот если вы придете куда-то. Мы проводили День Европы в Киеве. Просто вот на центральной площади поставили огромную палатку, собрали послов, политиков, представителей Министерства иностранных дел. И один спросил, а вот поднимите руки, там было человек 100 с чем-то, просто гуляющих. Кто был в прошлом году в Москве или там в России? Поднялись там, ну, какой-то десяток рук. А кто был в странах Европейского Союза? Так вот таких было намного-намного больше. Я думаю, это имеет какое-то свое влияние.
Продолжим диалог с Инной Педлуцкой и Сергеем Солодким сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Скажу вам, что сегодня в час дня после выпуска новостей программа образования будет посвящена теме кочевых школ в Якутии и красному чуму в Музее образования Москвы. Александр Костинский, ведущий программу, пригласил в студию кандидата педагогических наук, руководителя лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации Московского института открытого образования Елену Найденову и директора Музея кочевой культуры Светлану Константина Куксина.
Говорит Радио Свободы в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Назране обстреляна наблюдательная вышка погрануправления ФСБ Ингушетии. По данным правоохранительных органов, пострадавших нет, нападавшие скрылись. Во вторник в другом городе Ингушетии, Карабулаке, был убит заместитель главы одного из округов Назране Хаваш Даурбеков. В секторе Газа освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад. Он был передан представителям группировки «Хамас», захватившей власть в Газе. В Гватемале открылась сессия Международного олимпийского комитета, на которую будет определена столица зимней Олимпиады 2014 года. Сегодня проходят финальные презентации городов-претендентов. В Латвии сегодня день памяти жертв массового убийства евреев. 4 июля 1941 года в Рижской хоральной синагоге были заживо сожжены более 1000 человек. США и Россия взяли на себя обязательство сократить арсеналы стратегических наступательных вооружений до минимально возможного уровня. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В столице Пакистана, Исламабаде, введен комендантский час в кварталах, прилегающих к мечети Лал-Масджид. Вчера там 11 человек были убиты в столкновениях между исламистами и полицией. Власти потребовали, чтобы засевшие в мечети радикально настроенные учащиеся религиозных школ сложили оружие. В парламенте Ирака сегодня обсуждается законопроект о порядке раздела доходов от экспорта нефти и газа. В Багдаде жертвами мощного взрыва во вторник стали 18 человек, по меньшей мере 35 получили ранения. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на рынке в шиитском районе города. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портак. Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы – директор Ялтинской европейской стратегии для Украины Инна Педлуска и редактор международного отдела газеты 2.4 Сергей Солодки. Мы беседуем о итогах четвертой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, которая прошла в конце прошлой недели в Ялте и Киеве. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему диалогу. 8 800 200 22 12 – это телефон прямого эфира, бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, пожалуйста, высказывайте свои мнения. Задавайте вопросы гостям. А мы вот о чем поговорим в начале, собственно, в второй части. Когда вы говорите, Инна, что люди в меньшей степени бывают в России, чем в Европе, и это при безвизовом режиме для украинцев, да, то, может быть, просто это вот молодые люди, которые собираются на Крещатике, на Майдане независимости, они бывают меньше. А, может быть, люди, которые вынуждены ездить на заработки, они, как раз, бывают больше?
Ну, как бы вам сказать, в общем-то, в Европе очень многие ездят, то есть очень многие украинцы ездят на заработки как раз именно в Европу. Я не знаю, очень тяжело сопоставить, где больше, потому что, ну, статистика, я бы не считала ее в данном отношении надежной. Но как-то так складывается, что огромное количество из тех, с кем мне приходилось общаться, я не имею в виду политиков, политологов и людей, профессионально интересующихся Россией, в общем-то, в основном складывает мнение свое о том, что происходит в России, что Россия думает о Украине, читая российскую прессу. В общем-то, ничего нет плохого в том, что люди читают прессу. Наоборот, это очень хорошо и очень приятно. Но все же, мне кажется, что гораздо важнее, гораздо приятнее увидеть все своими глазами. Только тогда человек сможет сформировать свое собственное мнение и свое отношение к происходящему.
Эдуард из Санкт-Петербурга у нас. Здравствуйте, Эдуард, говорите, пожалуйста. Да, вы выключите радио, умоляю.
Я выключил, у меня не работает.
Да, спасибо. Ну, теперь вот, говорите.
У меня такой вопрос, у меня такое ощущение, вот и не только у меня, а очень многих здесь в России, что такой самой главной панацеей от тех бед, которые есть на Украине, выбрано почему-то, чем быстрее, тем лучше мы вступим в Евросоюз и НАТО. Просто, вы знаете, я вот совсем недавно был в своем родном городе в Донецкой области, и перемены, ну, разительные там, в сравнении с тем, что было при, ну, еще в советское время, это, понимаете, это вообще ужасно. То есть, например, все общественные туалеты, они все как бы разбиты, поломаны, разбит автовокзал города.
А какой у вас родной город, Эдуард?
А город Энергетика, город Зугрес. В общем-то, там промышленное предприятие, одно из которых возглавлял господин Гайдук, я думаю, вы его знаете.
Гайдука мы знаем.
Зуйский механический завод. Вот, это он был некоторое время его директором. Вот, он в принципе, стоит и остальные промышленные предприятия. И такое ощущение, что как бы вступление в ЕС, оно сразу это самое даст возможность того, что восстановятся эти туалеты. А нет ли как бы важнее задачи сделать так, чтобы пенсионеры, там, среди которых моя мама, они стали жить бы лучше, они живут очень-очень тяжело и очень плохо. То есть никаких программ, ничего остального нет, есть только одна такая вот навязчивая идея. Скорее, быстрее в Европу, а Европа нам поможет, знаете, есть такое ощущение. Не кажется ли вам, что это такая очень навязчивая идея, ничего больше нет?
Не кажется, Эдуард, не кажется. Ну, начнем с того, что никакой Европейский Союз туалеты в городе Зугрест не построит, во всех остальных городах, к сожалению, большому тоже. Я думаю, что не нужно ждать, когда национальный уровень займется им. Это, собственно, уровень местного самоуправления. Так что вопрос, скорее всего, наверное, не к нам. А по поводу Европейский Союз как панацея, видите ли, членство как таковое, это, в общем-то, не само цель. Всем, кто работает в области европейской интеграции, понятно, что это очень длительный процесс выполнения домашней работы, которую Украина должна сделать так или иначе. Вы знаете, 80% тех преобразований, которые должны произойти в Украине, прежде чем она сможет претендовать на членство, это те вещи, которые нужно сделать так или иначе. Имеется в виду экономические реформы, имеется в виду политика конкуренции, имеется в виду верховенство права, работающая судебная власть и так далее, и тому подобное. На самом деле, все эти вещи Украине придется делать в любом случае. Да, мы опаздываем, к сожалению огромному, мы опаздываем, мы должны были все эти вещи сделать уже давным-давно. Сейчас Европейский Союз, европейская интеграция является, в общем-то, тем вот стимулом, который способствует тому, чтобы украинские политики, в общем-то, к чему-то могли стремиться. Ну и плюс существует путь реформ, пройденный странами Центральной Европы. Мы никогда не пройдем точно тот же путь, потому что у нас вряд ли будут такие условия. У нас уже сейчас совсем другие условия. Я не говорю о том, какие у нас договорно-правовые отношения с Европейским Союзом, сколько, какие объемы международной помощи, в том числе программы подготовки к членству. Но, тем не менее, что-то в этом можно, конечно, найти. Я не думаю, что прямо сегодня, прямо завтра, прежде чем граждане больших и маленьких городков начнут чистить свои туалеты, мы сможем решить эту проблему. Но, тем не менее, европейская интеграция, к счастью, гораздо шире. Она затрагивает очень важные преобразования в этом государстве и, в общем-то, служит для них стимулом. Именно поэтому мы так за нее и ратуем. Как-то есть такое слово на русском языке.
Ну, мне как раз иногда складывается впечатление, что вот идея евроинтеграции в украинском политикуме, она существует как своего рода вот такая навязчивая идея. Вот мы будем выступать за ЕС, но при этом можно ничего не делать. Такое впечатление, кстати, складывалось и у Европейского Союза, когда они говорили, вы вот делаете, проводите реформы то есть в судебной сфере, в социальной сфере, в экономической сфере, чтобы мы видели, что вы реально не только на вербальном уровне стремитесь вступить в Европейский Союз, а на реальных делах.
Это то, что говорит Эдуард, между прочим.
Абсолютно. То есть
вот жизнь в городе, который был создан императором Петром Алексеевичем именно для того, чтобы Россия повернулась к Европе, реально, не словами, а реально, так сказать, вот так. Конкретным образом она дает...
Ну, вот я хочу сказать, что, собственно говоря, об этом речь, в частности, шла в Ялте, на этом саммите. Принятая стратегия, как я понимаю, в прошлом году, она предусматривает все вот эти шаги. То есть там не только говорится, нас должны принять в 2020 году, мы должны вступить в 2020 году. Там пошагово расписано, что Украина должна сделать для этого во всех сферах.
Прежде всего, в экономике. Прежде всего, то есть, ну, для нас две очень важные сферы, на которые мы постоянно пытаемся работать и использовать все свои возможности, ресурсы для того, чтобы привлекать внимание к ним и у других. Это именно экономическое развитие и то, что называется утверждение верховенства права, украинское верховенство. Очень важные моменты.
Понять, что такой Украину никто не примет в Европейский Союз без изменений. Украина
с разбитыми туалетами,
скажем так. Вы знаете, туалеты, ну, как по профессору Преображенскому, они в головах, то называется. То есть не суть, туалеты построить просто и дешево. Нужно изменить отношение к тому, чтобы люди просто замечали их и не хотели, чтобы, в общем, так продолжалось. Я думаю, что вот именно над этим мы пытаемся работать.
Виктор из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Я реплика и вопрос. Значит, реплика такая. Я думаю, что построить туалеты просто и дешево, но очень дорого поддерживать там порядок. И сложно. А у меня вопрос такой. Вот вы рассказали, вплоть до 2020 года, значит, целая сеть мероприятий там, как вот чуть ли не пошаговое такое, вот такое вот расписание. Есть ли там пунктик о такой... спросить мнение собственного народа об интеграции. И если этот референдум запланирован, то на какой год? До подачи заявки или после? Спасибо.
Нет, слова «референдум» у нас там нет. И спросить мнение собственного народа, в общем, мы там не написали. Мы писали повестку дня именно как такой очень узкий практический документ. У нас там есть то, что называется глубокая свободная торговля. То есть это полностью новый формат отношений между Украиной с Европейским Союзом, который выходит далеко за рамки того, что Украина получит, став членом Всемирной организации торговли. Там есть реформа судебной системы. Там есть новые отношения между Украиной и Европейским Союзом в области энергетики, в области политики, внешней политики и политики безопасности. Слово «референдум» мы не предусматривали, его не употребляю, потому что это политическая сторона, это будут решать политики. Мы не политики, мы международная общественная сеть. И мы хотели посмотреть на те реальные вещи, которые можно делать уже сегодня. Когда вопрос дойдет до вступления, до членства, ну, посмотрим. Я лично, в общем-то, честно говоря, даже и не знаю, что вам и ответить по поводу того, нужен ли референдум. Наверное, он будет нужен.
Все-таки. Ну, как бы, я здесь могу сказать, что, в принципе, я вот не являюсь ярым сторонником членства Украины в Европейском Союзе. Ну, и я не выступаю против этого. Я являюсь сторонником изменений в Украине. То есть, чтобы Украина достигла стандартов западноевропейского государства, как минимум. А референдум – это уже дело второстепенное. Естественно, когда Украина достигнет этих стандартов, когда будет проведен соответствующий референдум в итоге, и здесь уже не важно, захотят украинцы вступать в Европейский Союз, не захотят, но сам уровень их жизни будет им позволять как бы нормально жить.
У нас было много дискуссий по поводу Швейцарии, Норвегии, у которых действительно очень глубокая европейская интеграция. И при этом вопрос о членстве не стоит и, в общем-то, в ближайшем будущем не предусматривается.
Но эти страны намного богаче Украины, намного,
скажем,
да,
богаче.
По уровню жизни конкретного гражданина. Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, Украина мне достаточно близка, хотя я там и не жил. Вот, во-первых, понимаете, дело в чем? Вот, чтобы было чисто на улицах, в первую очередь, надо их не чистить, а надо в первую очередь подняться нам на такой культурный уровень, когда грязь на улице будет казаться нам противоестественной. Это касается туалетов тоже. Но это, так сказать, в общем. А вот в отношении Украины... У меня, понимаете, вот огромный вопрос. Ведь у нас практически была единая страна, Россия с Украиной. И не только экономически, и духовно, и как угодно, и корни, и все что угодно. А сейчас так получается, что Украина почему-то больше стремится интегрироваться не с Россией, чего следовало бы ожидать, казалось бы, а с Европой. Вот, это основной вопрос. И второй, вот хотелось бы знать, а как вот экономика Украины... по сравнению с советским временем, сейчас изменилось. Больше, лучше и так далее. Спасибо большое.
Можно начать со второго вопроса. Да. Сразу сказал, что как не экономист, я, наверное, все-таки не стану его комментировать, говорить больше, лучше, меньше. Наверное, это предмет исследования. Их можно легко найти. В общем-то, существует огромное количество центров, которые специально занимаются именно этим. По вопросу, куда интегрироваться в Россию или в Европу, ну, знаете, в моем представлении, в общем-то, Украина часть Европы, и в Европу интегрироваться ей не нужно, как, собственно, и Россия часть Европы, и всегда нею была. А вот корни, общая страна, ну, как, у меня отцовская линия российская, мамина греческая. При этом я политически чувствую себя украинкой и, в общем, прекрасно понимаю, почему такое большое количество украинцев видят себя скорее с Европейским Союзом. Мне почему-то кажется, что на европейской территории России количество тех, кто, в общем-то, видели себя бы частью единой Европы, пусть это будет не Европейский Союз, как именно структура, как политическое образование, но именно Европа как духовно-культурная ценность, в общем-то, достаточно высокая. Это вопрос, который очень много дискутируется в Украине, и это один из тех вопросов, которые мы, как сеть, как Ялтинская европейская стратегия, в общем, оставляем за рамками дискуссии. Каждый будет определяться в индивидуальном порядке. Я не думаю, что у нас существует противоречие между духовной близостью к российской культуре, тому, что все говорят на русском языке, и тем, что Украина при этом видит свое политическое будущее в структуре Европейского Союза именно как образование, именно как институции.
Я вот одного не понимаю, почему многие россияне воспринимают интеграцию Украины в Европейский Союз как нечто настроенное против самой России. Как бы здесь противостояния, тем более, что Россия сама очень часто говорит об интеграции в Европейский Союз, пускай не на политическом уровне, так хотя бы на законодательном. Очень много законодательства адаптируется под европейские законы и право. Видимо, что Россия тоже усматривает в Европейском Союзе своеобразный как бы эталон развития, какие-то стандарты, которые они хотели бы тоже реализовать в своей стране. Поэтому ничего плохого в том, что Украина стремится в Европейский Союз, нет. Другое дело, вот вопрос к России, почему она не стремится в Европейский Союз. То есть можно тоже спросить у слушателей.
Ну, к тому же есть такое самое привлекательное, наверное, для простых граждан в Европейском Союзе, то, что называется четыре свободы. Ну, простых граждан скорее касается одна из них, это свободное движение людей, то есть это без пространства, действительно реально без границ. Ну, плюс еще, наверное, более связанных с предпринимательством людей интересуют также движение рабочей силы, товаров и капиталов. Так вот, в свое время Россия очень живо дискутировала с Европейским Союзом то, что называлось «общее пространство». И в них, собственно, были гораздо более далеко идущие элементы вот этих четырех свобод, чем на то время было вообще в отношениях Украины с Европейским Союзом. Я не специалист по России. Наверное, из России виднее, когда сколько успешно продвигаются эти отношения с Европейским Союзом, но я очень-очень сомневаюсь, что многие в Российской Федерации против идеи распространения этих четырех свобод, как одной из основополагающих ценностей Европейского Союза.
В России с петровских времен, собственно, всегда существовала конкуренция двух идей. России европейской и России евразийской. То есть, если проще говоря, на самом деле Россия во многом больше обращена в сторону азиатского континента, чем в сторону европейской. Вполне возможно, что люди, которые недоверчиво воспринимают стремление Украины стать частью Европы, они придерживаются вот этой вот второй линии, в то время как для людей, которые воспринимают Россию как нормальную, естественную европейскую страну, Украина в Европе — это то же самое, что и Россия в Европе, потому что это просто какая географическая, культурная и цивилизационная данность. Да? Станислав из Москвы. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день. Станислав Сокол из Москвы.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос к вашим уважаемым гостям. Как известно, Украина является центральным звеном ГУАМа – Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. Сейчас ГУАМ получил второе дыхание, судя по саммитам в Кракове и Баку. Как вот думают ваши гости, сможет ли ГУАМ сыграть роль геостратегического моста для доставки энергоресурсов из Каспия в обход России? Кстати, был бы великолепный вклад Украины при присоединении к европейской цивилизации и к европейскому сообществу. Благодарю вас.
Я как журналист очень часто освещал мероприятия вот ГУАМа, саммиты различного рода, различных форматов, и могу сказать, что за историю вот этих освещений я очень часто видел заголовки, заявления о том, что у ГУАМа появилось второе дыхание. Журналисты сейчас уже шутят, когда очередной саммит происходит, что десятое дыхание появилось у ГУАМа. Поэтому я не стал переоценивать возможности этой организации. Тем более, что она неоднократно переживала коллапсы своего рода, когда Узбекистан выходил из организации, когда вот на последнем саммите проигнорировал саммит фактически президент Молдовы. Это политический проект, естественно. Насколько он будет наполнен практически, в том числе вот по транспортировке энергоносителей в Европейский Союз, сложно говорить. Пока что все это на словах, пока что все это в целях, пока что Одесса-Броды, построенный вот нефтепровод для поставки как раз энергоносителей из Каспия в Европейский Союз, простаивает. Посмотрим.
Ну, смотрите, ведь слушатель говорит о том, что Украина могла бы внести свой вклад в европейскую цивилизацию, участвуя в некой энергетической изоляции, да, России, в то время как другие страны Евросоюза, Германия заключает с Россией соглашение о строительстве трубопровода по дну Черного моря, Италия и Греция.
Ну, я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы добиться энергетической изоляции России, учитывая существующую на сегодня...
Отказаться от газа и нефти, я знаю,
да,
что да, да.
Учитывая существующую на сегодня статистику потребления именно российского газа в странах Европейского Союза и полного понимания в Европейском Союзе о том, что какой бы то ни было изоляции, речь не идет. Другое дело — диверсификация. Это вопрос национальной безопасности для Украины, это вопрос национальной безопасности для стран Европейского Союза. попытки делаются и будут делаться, и это естественно, это нормально, потому что, ну, как... Зависимость от единственного источника, наверное, никого еще не радовала. Стратегическую зависимость не может себе позволить ни одно государство.
Здесь Россия нечего бояться, потому
да,
что...
я бы не преувеличила.
Нефть из Каспия никак не перебьет объемы, которые поставляет Россия, страны Европейского Союза.
Я
а
не,
другое
не думала,
дело, опять-таки, не нужно бояться конкуренции. Конкуренция – это здорово.
Да. Насколько, в принципе, можно считать, что... Россия и Украина придут к какому-то экономическому именно взаимопониманию на фоне вот, всех идей европейской интеграции Украины.
Именно в энергетической области или в экономике вообще?
В экономике вообще. И до сих пор ведь нету зоны свободной торговли, о которой говорили на Украине.
Как таковой, да. Да. Ну, наверное, тогда, когда и в той, и в другой стране окончательно победят рыночные отношения и четкое понимание различия между бизнесом и экономикой и политикой. Я понимаю, что четко развести, особенно в таких стратегических отраслях, отделить экономику от политики нереально. Но, тем не менее, когда экономические факторы перестанут использоваться в качестве политических, я думаю, тогда понимание станет гораздо более естественным.
Ну, я бы сказал, что взаимопонимание в экономической сфере находится в отношениях от Украины и России независимо от политического взаимопонимания, потому что после оранжевой революции многие, особенно российские эксперты, высказывали мнение, что российский бизнес будет убегать из Украины. Ничего подобного не произошло, и сейчас посол России, вот в Ялте в частности, говорил о увеличении товарооборота между Украиной и Россией, сейчас ожидают выхода на 30-миллиардный уровень, то есть отношения развиваются. Российский бизнес абсолютно не шарахается от украинского рынка.
Да, что, в принципе,
наверное... Наоборот, должно привлекать российский бизнес, потому что интеграция Украины в Европейский Союз – это прозрачные правила на рынке. Это честные правила на рынке.
Но вот президент Путин, по большому счету, ведь обсуждает все эти энергетические проблемы с европейскими лидерами, не обращая особого внимания ни на там руководителя Украины, ни на руководителя Польши, правда?
Ну, это двухсторонний диалог в данном случае. То есть это...
Я просто говорил, имел в виду то, что когда вот Украина предпринимает какие-то робкие энергетические проекты, вот как говорил Сергей сейчас о Одессе Броды, который на самом деле работает в другую сторону, на российские экономические интересы, а не на западные сегодня, то это всегда воспринимается как какой-то удар в спину. А когда Россия предпринимает серьезные попытки для того, чтобы создать собственную большую сеть трубопроводов, не зависящую от... транзитных стран, да,
Украины.
Да, и это воспринимается как естественное развитие событий, хотя таким образом Россия становится частью энергетической системы Европы без всякой, там сказать, Украины, без всякой Польши, можно ведь и так сказать.
Ну, это все-таки дело будущего. На сегодня мы еще говорим о том, что данные проекты возникнут не завтра и не послезавтра. На сегодня существует необходимость все-таки общей энергетической стратегии, ее развития. И Украина является органической частью этой общей энергетической стратегии. В общем-то, с этим невозможно не считаться. Воспринимаются ли попытки России сделать собственную, не учитывающую Украину, газотранспортную систему как удар в спину? Да, воспринимаются, наверное, многими политиками, и дискуссии об этом ведутся, очень жаркие, горячие дискуссии. Я думаю, что рано или поздно мы все же придем к пониманию необходимости единой стратегии, которая учитывала бы и Европейский Союз, и Россию, и Украину, и исходила бы из тех реалий, которые есть на сегодня, которые будут в ближайшие несколько лет. То есть, возможно, когда-то возникнут другие схемы, другие пути. Но сегодня у нас есть еще над чем работать и без этого.
У нас 3 минуты осталось до окончания, по сути, программы, а мы ни разу за весь час не употребили аббревиатуру НАТО. Это вообще удивительная совершенно вещь, которая связана с тем, что обычно, когда говорят о европейской интеграции Украины, говорят о евроатлантической интеграции. Как удалось вам именно избежать?
Нам удалось избежать просто. Мы просто в своей миссии записали, что мы международная сеть, которая занимается интеграцией Украины в Европейский Союз. Мы не занимаемся НАТО. То есть мы понимаем важность вопроса, необходимость обсуждения его со всех сторон, но... Мы именно с этим вопросом не работаем. И НАТО вообще нас интересует только в ключе, сближение с НАТО будет способствовать или не будет способствовать сближение Украины с Европейским Союзом. То есть, вот если мы обсуждаем НАТО, то только вот в этом контексте.
Не лукавят инициаторы европейской ялтинской стратегии, Сергей, как вы думаете? Но я бы так хотел... вот, обходя на повороте эту тему.
Возможно, возможно. На самом деле, меня всегда поражало, когда многие политики, многие эксперты, многие говорят о евроинтеграции. И вот даже правительство Украины выделяет деньги на популяризацию, на информатизацию населения о Европейском Союзе и абсолютно как бы обходится вопрос НАТО. Ну вот фонду Пинчука, я думаю, было бы неплохо заняться еще вопросом интеграции как бы в Североатлантический альянс. Потому что вот на этом направлении намного больше непоинформированность населения, чем в плане Европейского Союза. Тем более Европейский Союз — это очень отдаленная перспектива, а НАТО в то же время...
Ну, НАТО, в отличие от Европейского Союза, вопросами НАТО в Украине занимаются очень многие организации. Действительно, очень многие организации очень серьезно существуют. Существуют стратегии, существуют планы действий Украины с НАТО, существует огромное количество шагов, по крайней мере, понимание того, что можно было бы сделать. И действительно, в общем, я могу согласиться, что перспектива, наверное, была бы гораздо реальнее именно с институциональной точки зрения. И действительно, очень многие изменения, которые необходимы в Украине, в том числе в области верховенства права, в области политических преобразований, в общем-то, наверное, совпадают для членства в обоих организациях. Интеграция в Европейский Союз гораздо глубже и гораздо более, скажем так, экономизирована. И нам, в общем, наверное, не удастся потянуть сразу обе темы. Все-таки мы не Министерство иностранных дел и не хотим себе собой их подменить, и не Министерство обороны. Так что, действительно, я просто повторюсь, наверное, что для нас НАТО – это не вопрос, хорошо или плохо. Мы не рассматриваем НАТО хорошо или НАТО плохо. Это вопрос, приближает или не приближает это нас к лесу в Европейском Союзе.
Ну вот, собственно, на самом деле, на этой мысли можно понемногу приближаться к завершению нашей программы. Я напомню, что мы говорили о Ялтинской европейской стратегии. И вот в последних, так сказать, строках нашего радиодиалога пришли к выводу о том, что другие политические проблемы, связанные с внешней политикой Украины, возможно, слутны. И вот стараются ее организаторы рассматривать именно с точки зрения того, насколько это выгодно или невыгодно для будущей интеграции Украины в Европу. Напомню, что гостья нашей программы — это директор Ялтинской европейской стратегии Инна Педлуска и редактор международного отдела газеты 24 Сергей Солодки. Вел программу Виталий Портников. Всего вам доброго, господа. А по окончании нашей программы в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Тема выпуска: в Петербурге выбирают уполномоченного по правам человека, плюсы и минусы Сочи как кандидат на проведение зимней Олимпиады и Лондон как пример успешного решения проблемы транспортных пробок.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.